В сегодняшнем подкасте мы поговорили с очень интересным человеком, Сергеем Даренским, начинающим режиссером. Поговорили о его обучении, поговорили о его новой дипломной работе, которую он заканчивает и которую нам обещал показать. Вспомнили несколько замечательных, интересных эпизодов из его работы над фильмом. Ну, а также обсудили наиболее свежую тему, на данный момент интересную тему для каждого человека, который работает в кино. Это «Оскар», фильмы, что понравилось, что не понравилось. Смотрите, будет интересно. Ну, расскажи нам, где ты учился?
Учился я в таком замечательном учебном заведении, как высшие курсы сценаристов и режиссеров. Это созданное в 1963 году как бы дополнительное к тому потоку режиссеров, который выпускался советским таким высшим образованием режиссерским в ГИКа, было дополнено высшими курсами, которые как бы были рассчитаны на то, что туда приходят уже зрелые люди, не школьники, которые вчера закончили школу или же какой-то институт закончили и пошли дальше учиться в ВГИК. А люди приходят из профессий смежных, зачастую с кино, или же из театральных, из театральной среды, и из них уже за короткий срок, тогда, по-моему, в советское время это было 2 года, сейчас 1.5 года, делают уже режиссеров. Но это получается, что не в противовес 5-6 годам в ВГИКе, по-моему, 6 кто-то учился 6, если я не ошибаюсь, вот в противовес этим 5 годам, здесь за 2 года уже людей с высшим образованием обучали, как они справедливо говорили всегда, мы вас обучим ремеслу, а талант за вами. Это такой вот девиз высших курсов. И я когда заинтересовался этим вопросом, меня проконсультировал один из продюсеров кино. Он сказал, что либо езжай за границу, либо высшие курсы. Больше тебе никуда ходить не надо. За границу я не поехал, никак было невозможно. Вот. А высшие курсы прямо вот в центре Москвы, пожалуйста. Поступил, хотел к Лунгину поступить, и он меня не взял. А Меньшов прочел мои работы вступительные и сказал, о, ну, пойдет. И это хорошо. В общем, это для меня...
чем были вступительные работы?
Там есть несколько заданий. Одно из них – это задание, например, «История из жизни». Другое задание – что такой набросок как бы сценарный. Вот. «История жизни» я прям взял из жизни артиста Большого театра, почти ничего не приукрашивая, чуть-чуть перенес это в другую, да, на 1 год вперед. В общем, случае это было действительно все. Я нигде ничего не приврал. Я как есть, так и описал.
Ну, потому что ты был танцором Большого театра.
Да.
Это такая большая история в твоей биографии.
Да, я танцевал, я отработал от звонка до звонка артистом балета. И из 22 лет, 18, я работал в Большом театре. Вот. А что по поводу курсов? Вообще замечательное место, на мой взгляд. Я там пережил, по моим таким субъективным ощущениям, вторую юность. Даже не молодость, а юность. Потому что так получилось, что это был набор 15-го года, и на волне событий в нашей братской соседней республике и вокруг Крыма и Донбасса резкое, какой-то резкий импульс получилось, что ли, общественность, людей молодых, относительно молодых, в основном это где-то люди от 30 до 45 лет туда идут учиться. И было очень много, вдруг пришло талантливых людей. И многие нам говорили, что ваш вот этот поток, вот этого 15-16 годов, чуть ли не самый-самый вообще, за там многое, за лет 15-20 точно. Я не могу сказать, но так утверждать, но мне кажется, что есть в этом какой-то какой-то смысл в этих словах, потому что действительно работали, столько всего наснимали, прям диву давались мы, когда наша мастерская, по-моему, если я не ошибаюсь, он 4 показа было у мастерской, то есть это значит, что набиралось материала на 2, по-моему, 2 часа или 2 с чем-то там надо набрать материал, чтобы показать в Доме кино, такой вечер мастерской проводился, и на этом показе мы прям... Вообще были удивительные люди, я сейчас вспоминаю, мы тут недавно встречались с одной моей коллегой и стали вспоминать, кто чего снимал. Что-то так все было интересно, так как-то все талантливо. Вот теперь я не знаю, занят кто-то в профессии или нет.
Не следишь, да?
Думаю, что... Нет, я за 2 человека сняли полный метр, но это, я боюсь, что полный метр этот лег просто на полку, скорее всего. Потому что показывать, видимо, продюсерам это не надо. Я так полагаю. Я не знаю, я не видел, чтобы их где-то фильмы прошли. Может, они где-то прошли, но очень скользь.
Ну, может быть, еще впереди.
Может быть.
Если действительно люди талантливые, то...
Ну, здесь очень сложно. Талантливые люди, к сожалению, они, во-первых, есть всегда, к счастью, а, к сожалению, они не всегда востребованы. Это так,
к сожалению,
складывается правда. Действительность наша объективная. Вот так вот.
Расскажи про Меньшова немножко, про мастеров, про мастеров, с которыми работал. Кто запомнился, чем запомнился?
Ну, там, надо сказать, что запомнились все. Вообще, не только наши мастера. У нас мастерская была Меньшова, Тумаева и Рязанцевой. Людей, которые, в общем, вы все знаете Меньшова, я думаю, что никому вообще представлять его не надо. Вот. Тумаев это... Человек, значит, он, наверное, постарше нас на лет на 20, наверное. Вот. Он замечательный педагог. Он вел всю нашу мастерскую. То есть, представляете, вот каждую мастерскую, а это 2 раза в неделю у нас мастерские были, он вел. Потому что Меньшов, он человек очень занятый. Он снимается, он в телевизоре, он в кино. У него еще в Авгике курс. Mm-hmm. Вот. И мы ходили смотреть их. Они иногда приходили смотреть нас, вообще было какое-то движение. Вот. И поэтому он находил время, чтобы прийти, чтобы посмотреть, обсудить, почитать сценарий. Надо сказать, да, вот посмотрите, по всей этой занятости, он еще находил время наши каракули разбирать. Приходил, критиковал. Он очень жесток, он очень принципиален. Он сказал, что будете какую-то лабуду делать, прокляну. Он это в шутку сказал, но это прозвучало очень на первом же занятии. Нам всем дал понять, будете вот фигней заниматься, вообще просто даже не приходите. Замечательно, время замечательное было. А вот Тумаев, он вел всю... Вот все то, что он, то есть все, что мы получили в области практики, потому что теорию можно и по учебничкам, там, по книжкам что-то такое получить. С теорией вообще отдельная история. Вот я считаю, что теория у нас мировая, да, теория уже, это кинематограф явление мирового масштаба, поэтому эта теория едина для всех. Так вот, я считаю, что в ней есть ряд допущений, что ли, каких-то, ряд назывных моментов весьма странных. В области драматургии. Это отдельная история. Сейчас, я думаю, это поднимать не стоит. Отдельно поговорите не со мной, наверное, а с каким-то теоретиком от кино. Вот. И все то, чему мы научились в плане применения знаний, это все практически заслуга Тумаева. Он с нами как с детьми малыми нянчился. Владимир Иванович Тумаев нас заставлял думать, заставлял действовать, а мы на это отвечали. Вообще удивительное время было. Я так сейчас смотрю, с таким удовольствием вспоминаю. Ну, и Рязанцева, она драматург, сценарист. Она у нас в большей степени вот по драматургии. А Тумаев Владимир Иванович вообще по всему фронту гонял.
Вот. Боевой был.
Да, он у него столько энергии, он тратит по-честному, в спорах иногда с нами, потому что мы тоже начинали уже подавать голос, считать, что мы что-то уже поняли, надо дискуссию какую-то начинать, бороться с ним.
Преподаватели принимают участие вот прям непосредственно?
Да, 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 да. Вот единственное, что они не делают, а мы все ждем, ну помогите нам, вот направьте нас куда-то правильно. Драматургия очень сложная штука, кинодраматургия, вот сценарное мастерство, ну не все писатели берутся за это. Понимаете? Вот. А что касается их участия, они участвовали во всем. Даже иногда делали свой вариант монтажа фильма, и мы это обсуждали, принимали, не принимали. То есть вот такое было. Угу. Да. Вот что значит люди творческие и работающие по-честному и видящие в своих студентах, своих коллег младших и даже, наверное, в чем-то детей. Потому что они просто иногда казалось, что вот сейчас он нас просто поколотит все за то, что мы такие дураки. Вот. Но это было вот от души.
Слушай, а сейчас преподают они еще?
Да, преподают. Насколько я понимаю, Тумаев преподает в ВГИКе, наверное, преподает, я вот не знаю, но то, что он на курсах преподает, и кажется, у него мастерская своя уже, потому что Меньшов ушел, ему уже тяжеловато.
А насколько я знаю, по итогу школы, да, режиссерской, вы снимаете кино.
Да, мы
это
снимаем.
Это каждый должен сделать.
Там так, там три задания. Учебный фильм, фильм, который является курсовой работой, вот, и дипломный. Если фильм хороший, такое бывало, что его могли зачесть уже, если он, например, первый, как учебный фильм снят, а в итоге он принимается как диплом. Потому что видно, что человек уже все более-менее понял какие-то
зависит
вещи.
Зависит от метража. От...
Ну да, есть, нас короче, требовали от нас, чем лаконичнее высказывание, короткий метр, законы короткого метра, это форма анекдота, значит, надо высказываться коротко, точку, выставил, да, и вы со своими этими там философствами потом идите в полный метр. А не у всех удается, кстати, короткий метр. Я лично вот считал для себя его трудным моментом. Все, что у меня складывалось в голове, у меня получалось что-то большее, чем короткий. Что такое короткий метр нынче? Это 30 минут. Он, это фестивальный формат. То есть иногда, может быть, чуть-чуть допускают там, на минуту-две хронометраж больше, но это в виде исключения. И бывают такие не фестивальные фильмы, которые имеют хронометраж больше. В советское время, по-моему, ограничивался короткометраж, конечно, час с чем-то.
Короткометражка,
да. Вот такое бывало. Мы смотрели такие.
Раньше же фильмы вообще были короткие. То есть, если мы смотрим старое кино, да, там 50-х, 60-х годов, там полтора часа, это вообще, в принципе, стандарт.
Полтора часа было стандартно, да. Но я считаю, что где-то в какой-то момент это шло во вред к фильму. Вот я, например, недавно пересматривал, с моей точки зрения, замечательную картину, которая называется «Орка-кит-убийца». Если кто не смотрел, рекомендую. «Орка-кит-убийца» – это фильм про то, как охотники на акул решили касатку подстрелить и перевести ее за какие-то деньги там приличные, перевести ее в какой-то аквариум. А закончилось тем, что они ее убили. А это видел все на глазах у крупного самца, до которого. А еще у нее из утробы выпал детеныш. И это все видел самец, который взялся мстить и просто полгорода разнес. То есть город стоял так, опираясь.
Фильм показывали в Советском Союзе.
Показывали. Я прям даже показал 9-летнему ребенку своему, чтобы вот пробудить в нем такое вот чувство сострадания.
Сильнее, мне кажется, фильм, чем «Освободите Вилли», на самом деле.
Да. Причем один и тот же зверь снимался там, насколько я помню. Да. Потому что так вот очень сложно научить касатку делать то, что, ну, представь себе, откуда дикого зверя. Только плыви туда, теперь сюда. Вот,
Ну, давай вернемся к дипломной работе.
Дипломная работа, да.
Расскажи нам. Ты, насколько я знаю, сейчас снимаешь дипломную работу. На каком она этапе? Вообще, расскажи, про что фильм.
Да, фильм возник таким образом. Я долго ходил, бродил несколько лет. Никак не мог найти себе тему. Потому что мне все время казалось, что большинство сценариев написаны вообще так, что ну, их там в ВГИК ходил. Есть талантливые люди. Находил, общался. Получалось что-то, но не, до реализации не доходило.
Извини, как долго? Вот, то есть ты учишься в школе кино, да? Ну, на курсах. Угу. И как долго ты должен снимать вот, дипломную работу?
Нет ограничений, по-моему. Нету. Потому что у нас мы смотрели фильм, который должен был быть дипломным. Он был снят в 95-м году. Мы смотрели в 15-м.
Ты в каком году закончил?
Я закончил вообще, я уходил в академический отпуск. Я закончил в 18-м. У меня было полтора года академического отпуска.
То есть через два года ты уже снимаешь дипломное кино.
Ну да, я начал снимать, задумался об этом в 17-м. В 18-м, учась, я пытался, писал сценарий, работал с другими сценаристами, было все бесплодно. В общем, в итоге я сам взялся и пошел. Я себя сценаристом не считаю. Это, на мой взгляд, просто что-то сродни высшей математике или диалектической логике. Немножко, как вам сказать так, чем-то поднаторел и решил, ну ладно, попробую сам. Поскольку мы учимся на курсах, ведь у нас не только наши мастерские, есть еще масса лекций, которые ведут другие замечательные режиссеры, сценаристы. Вот. Я показал сценарий. Мне сказали, да, в общем, мы считаем, что ты можешь взяться и снять его. Вот. Я взялся. Процесс съемки растянулся на 2 года. Хотя это короткометражка, и в итоге, правда, получилось 54 минуты, но снята она не по законам короткого метра. За это меня будут, наверное, больно бить. Не знаю, может, скажу, все равно не знаю. Не могу предположить даже. Но я считаю, что если вы снимаете, вы хотите как-то высказаться, то порезав фильм на 30, до 30 там, или 25 минут, вы просто можете его зарезать. У вас уже не будет... Как вам сказать, вашего высказывания не получится. Потом я еще учился снимать. Я несколько, по 2-3 раза переснимал сцены и эпизоды, понимая, что я не то сделал, не то, опять не то. В итоге фильм получился снят на 4 разных камеры. Это сложновато, потому что монтировать приходится большим трудом. Значит, получилось еще, что снимало 7 операторов. Не спрашивайте, почему, долгая история, все это можно вот, это надо отдельно делать материал. Вот. И в итоге сейчас пойдет процесс озвучки, монтаж закончен, осталось чуть-чуть доозвучить, нужны американские актеры. Вот я вроде нашел, но пока никак не могу их выцепить из их рабочего процесса. Они артисты театров наших, и мне нужны они для того, чтобы это было по-настоящему, чтобы звучал американский native акцент, американское произношение.
Ты не рассказал про что кино.
Так вот, чтобы да, про что кино. Кино, я начал говорить, и у нас тема ушла, начал говорить, что я ходил-бродил, и вдруг мне в руки попадает в 17-м году книга, первая часть, первый том, что ли, романа-трилогии Сергея Анисимова «Абрамс и Фимках». Я читаю, у меня волосы шевелятся.
Абрамс в Химках.
В Химках, да. Абрамс – это американские танки, как вы понимаете, что это значит в Химках. Да? Чудовищное по своему реализму и жести произведение. Когда я читал, у меня просто вот, там, волосы на голове ходуном ходили. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить по тому, как это точно бьет в голову, потому что в фантастике, в альтернативе, в фэнтези такого я не
знаю. Каратель, может быть?
Потому что я думаю, что потому что я себя увидел. Я увидел себя, и я увидел все наше общество.
Ну, я имею в виду книга «Каратель» есть такая.
Я читал «Карателя». Это и Калентьев такой есть, по-моему, Виктор Калентьев. У него есть «Партизаны Третьей мировой», тоже трилогия. Меня так не впечатлило, к сожалению, наверное.
Ну, в общем, книга тебя зацепила.
Да, она меня зацепила. Потом выходит вторая, потом третья часть этого. И я понимаю, что надо что-то как-то попробовать на основе вот этого вот, этой трилогии что-то сделать. И взялся. Пытался выжить оттуда то, что меня больше всего интересовало.
Получилось... Ты связался с автором?
Да, я связался с автором, мы с ним переписывались. Потом я некоторое время прекратил переписку, потому что критика автора, вот она не всегда была как полезная штука, критика, если она вот ложится. А если она с вами не монтируется полной, с вашим мировоззрением, то и слушать ее, наверное, не стоит. Хотя иногда по сути, по существу, по форме надо слушать. Надо всегда слушать товарищей, что они говорят, о чем товарищей, в том числе по цеху, по режиссерскому, я имею в
виду. А не предлагал автору написать самому сценарий?
Нет, он мне сказал, что, во-первых, он занят. Он, кроме того, что он писатель, он по совместительству еще и, по-моему, хирург. Или, в общем, по-моему, он хирург, но в какой области, не помню.
Ну, это бывает.
Вот, да, он человек интересный, у него несколько произведений, таких вот трилогий. У него есть, по-моему, «Вариант Бис», дойти, рассказать. В общем, кто не читал, всем рекомендую. И, по крайней мере, на меня это произвело неизгладимое впечатление. И я попытался это как-то снять. Насколько это возможно в условиях отсутствия бюджета на свои деньги, на полном энтузиазме в некоторых случаях. И что-то такое, наверное, получилось. Получилась камерная история про партизанский
сразу
отряд.
Сразу задумывал короткий метр?
Ну, да.
Ну, или вот то, что ты говоришь,
нет, это вылезло просто, вышло на
то
такой…
Задумал, да. Сразу короткий
метр? Нет, я думал, что я уложусь в 30 минут, но показав то, что у меня в 2018 году было снято, я показал Владимиру Ивановичу Тумаеву, и он мне сказал, вот этот средний эпизод на 11 минут, где два человека говорят, надо убрать, он не нужен. И у меня вообще появилась между вторым и четвертым эпизодом гигантская дырка. И мне пришлось ее заполнять. Вот и этим я и занимался в течение всего 2019 года.
Сложная вещь такая, как мне кажется, это подбор актеров, да, кастинг. Где искал?
Она и сложная, и тяжелая. И вы знаете, иногда ты понимаешь, что артист талантливый, ты бы его бы взял бы на какую-то роль. А у тебя есть какие-то либо предпочтения, ты уже понимаешь, что тебе вот тот подходит больше. И я не знаю, это может касаться только меня, но я чувствовал себя в чем-то даже виноватым перед человеком, который вполне мог бы попасть в фильм. Вот. Ну, так получилось, что артиста на главную роль, это Андрей Терехов, артист театра на Малой Бронной, вот он мы с ним пришли, встретились в кафе, поговорили, я понял, это он. Mm-hmm. Я тогда понял, что это он. Mm-hmm. И это хорошо, потому что если был бы кто-то другой, я боюсь, что мы бы так не сработались. Работать было действительно сложно. Сам себе процесс съемочный был очень непростым. И тот факт, что Андрей работал просто вот почти самоотреченно.
Насколько я помню, тебя еще снимались ребята какие-то опытные, да, актеры?
Да.
Вот есть разница в привлечении опытных актеров российских, да, каких-то, которые снимаются в театре, в кино, то есть появляются, ну, я знаю, что эти ребята у тебя снимались, и я бы сказал, таких не профессионалов, да, а вот людей, которые как бы готовы помогать. Есть разница большая?
Есть разница, конечно, потому что одно дело, когда ты все-таки прошел... получил образование, прошел вот эту систему подготовки кадров в наше профессиональное актерское образование. Это очень серьезное дело, пока еще очень серьезно, несмотря на то, что испытывает в некоторых вопросах мы уже испытываем проблемы серьезные, но я имею в виду в подготовке кадров серьезные mm-hmm. проблемы. Но тем не менее, как вот Анджей Вайда, режиссер польский, приехал лет 5-6-7 назад, не помню, приезжал и сказал, что во всем мире с артистами по-разному, а в России всегда хорошо. Возможно, он нам, так сказать,
польстил.
Да. Но я с ним почаще соглашусь. Весь вопрос в том, чтобы вот как подбирать актера, чтобы он у вас зазвучал в кадре. Нам с первого дня на курсах стали говорить, что во всем виноват режиссер. Вообще запомните. Вот mm-hmm. что-то у вас не получилось, все, вы виноваты. Никого винить не надо. Значит, чтобы актер мог работать без, то есть, вот, не скрипя суставами, да, а легко, то он, у него там фактура должна быть соответствующая, какая-то роли. Там физическая подготовка, если она нужна, да, она, без нее нельзя. А вот еще самое, наверное, или, скажем так, не менее важное, это второй план актерский. Что такое второй план актерский? Это его опыт, это его прожитая жизнь, это его несостоявшиеся роли. Вот он же все это чувствует. Актер же, он очень сильно зависит от того, что он чувствует. Он может играть умом, но если он вот только будет умом играть, то он будет играть, а должен человек проживать. То есть есть Станиславский, конечно, куда без него. То есть, чтобы прожить что-то, у тебя должен быть опыт, чем он более негативный в жизни, тем лучше для роли.
Ну, то есть, они переключаются быстрее, да? То есть, у них есть некие...
Ну, да, ну, знаете как, ну, вот человек попал в роль, и все. Вот вы можете взять, как, например, делали режиссеры такой замечательной эпохи в кино, как итальянский неореализм. Они брали артистов с улицы.
Это 40-е годы.
Это с 40 по 50-е. 50, как,
ну, вторая половина 40-х, да?
Да. То есть люди, которые только что вышли, то есть страна вышла из войны, потерпев поражение, по большому счету, что поражение. Вот. Разруха, безработица, и все это сказалось так, что люди, у которых уже на сердце, на душе, в памяти одни рубцы да раны кровоточащие, они играли по-настоящему. Это просто люди с улицы были.
Может быть, поэтому в России
всегда хорошо. А потом, конечно, все стало, как я сейчас скажу, страшное слово. Началась реакция. А?
Может быть, поэтому в России хорошо с актерами?
Да, да, мы, конечно, много уже. Ну, тут, знаете, еще подготовка кадров, методики, которые где-то там вырастают на огромном массиве того, что оставил нам Станиславский, еще какие-то иногда там грибы вырастают. Вот у меня есть вот как раз артист, который играл роль одной из ролей в фильме. Это артист театра Вахтангова. Виталий как? Семенов, или его, как его зовут, Виталий Семеновс, потому что он родом из Латвии. А, да, они немножко так, да, они, это артисты, говорят, его так назвали. Вот он занимается с большим интересом, изучает все эти методики, и вообще бы я рекомендовал бы с ним пообщаться,
хорошо,
спросить пригласим. Его, потому что он очень неординарный человек, личность, актер. Вот. И он... Мы с ним много беседуем на эту тему, что делать с тем, что, как заставить актера играть, не играть, а жить. Как заставить актера жить и так, чтобы он сам жил, его не пинать. Вот, не пытаться там, знаете, отводить его в сторону, беседовать с ним, давай так, сяк, попробуй, там какие-то закидывать в его сознание. Это тоже будет иметь место всегда. Но просто чем меньше вот этого всего, если актер попал в роль, то ему проще всего играть, и он уже по накатанной идет. Угу. Вот. А что касается людей с улицы, вот то, что у меня было условно с улицы, конечно, по отношению к кинематографу, они к актерской профессии, они действительно с улицы. Но некоторые играли самих себя. И у них все получилось так, как надо. В общем, ничего не. Я им даже ничего не говорил. Ну, что я буду им пытаться сверхзадачу ставить, что ли?
А кто это? Пейнтболисты, да? Ну, вот ребята,
это, которые... Ну, там один человек, который с боевым опытом серьезным. Ага. Вообще к фильму несколько человек имели отношение с боевым опытом, серьезным боевым опытом. И консультант у меня был. Вот. И надо сказать, что они внесли свой вклад немалый. Потому что то, что режиссер чувствует, они могут... вот эти вот всякие там хотелки превратить в своими советами, так сказать, в коллективном труде, превратить, довести до правильного, жизненного, чтобы точного, реалистичного, а я как раз за реализм в кино, до уровня вот почти документального. Я считаю, что это было бы... Это вообще поэтому соскучился кинематограф по реализму.
Сэм Мендес.
Да. Вот, пожалуйста.
Говорить о том, что в кадре должны быть.
Да.
Все смотреться реалистично. Не реализм, но реалистично.
Да, реалистично. Но здесь в том, что реализм, он ведь не только форма, но он и содержание. Ведь можно взять и реализм, реалистическое содержание, положить в какую-нибудь постмодернистско-абстрактное кино с совершенно страшным визуальным рядом, а получится в итоге история про нас с вами. И вот это да, это вообще принято в кино сейчас. Это метафора, это притча, изложение вторым планом, опять же, в фильме главной истории, а не на переднем плане. Это вообще вот как раз теория кино, которой бы я бы хотел бы еще поработать сам и послушать бы кого-нибудь, кто лучше меня разбирается в этом, у кого опыта больше. Потому что режиссер, он должен знать все. Он должен быть, он такой, он, может быть, не обязательно должен быть оператором или монтажером, но он должен знать, как это делается, должен понимать.
То есть он должен работать практически на каждом этапе, да?
Да, обязательно, ну, конечно,
сценарий. Вот насколько он должен глубоко опускаться,
да,
в понимании?
Конечно, конечно, вообще он должен быть везде, во всем. Если он сидит и, как это иногда некоторые представляют, на стуле, на котором написано сзади director или режиссер, значит, или там фамилия еще, и пинает кого-то там или кричит в матюгальник, это не так. Режиссер должен быть везде, он отвечает за фильм. Если не перед зрителем, то уж перед продюсером точно ответит.
Ну, а как тот же Сэм Мендес бегает за своим оператором и...
Конечно.
Практически смотрит чуть ли не в его объектив, не в фокус пикера.
Конечно. Надо прожить всю жизнь, всю, за каждого героя, за каждого, за оператора. Надо прожить жизнь с всего, что есть у вас в кадре. А художник, а вот представьте, да, у вас есть художник, и он вам определяет то, что, ну, большинство, наверное, зрителей, наверное, не знает или просто не думает об этом, что очень большой вклад делает художник. А представьте себе, что если вы с ним не ладите, он такой какой-то там этот экзальтированный инопланетянин, а вам надо, чтобы вы где-то по пояс в болоте бродили, ну, условно говоря, и у вас с ним просто не получится. То есть у режиссера должно быть еще художественное видение. Если он художественно не видит картину, ну, как Андрей Тарковский, да, вот у него художественное мышление, философское художественное мышление было всегда определяющим. Угу. Он, конечно, его действительно гением называют, и я с этим согласен на все 100%. Тяжелый был человек, но это один из тех режиссеров, на которых я равняюсь. Именно как на режиссеров, потому что... Если вам удалось что-то подобное сделать, хотя бы хоть из, вот один фильм в жизни снять, а у Тарковского их было немало, ну, взять вот фильм «Иваново детство» снять. Да, вот. Ну, я имею в виду не то, чтобы повторить, там, скопировать, это все бессмыслица. Я имею в виду, что что-то близкое к этому. Ну, вы можете, если вам удалось это сделать, ну, вы можете себя считать... там, не знаю, лечь на диван, обложиться лаврами и больше никуда не ходить вообще, потому что вы уже внесли вклад в кино, мировой кинематограф. Так что...
Понятно. Слушай, ну вот книга называется «Абрамс и Финк». Танки-то были в фильме?
Ой, танков, знаете, танка Абрамса не смог найти, не добрался до наших... партнеров по опасному бизнесу.
Понятно.
А нашел технику, нашел. У меня Хамви был. Знаете, что Хамви? Хамви – это Хаммер военный американский. Был, приехали ребята, страйкболисты наши, вообще много с ними общался. А один из них, вот у него есть такая техника замечательная. Причем она просто по-настоящему выглядит. Там, разве что пулемет охолощенный стоит на нем. И да, все, наверное, все остальное настоящее.
Ну, техника, наверное, внутри
убрана. И да, и приехали ребята. Я посмотрел на них на съемках и пожалел, что я для них день не выделил. Отдельно на то, чтобы они. Да, они были так экипированы. Есть такой замечательный фильм. Кто не смотрел, всем посмотреть. «Тайные солдаты Бенгази. 13 часов». Прям вот всем смотреть, чтобы все знали, о чем речь. Это одно из самых адекватных кино войне американских. Это фильм, на который я постоянно опирался, пересматривал. Конечно, у нас возможности-то были далеко не те, но надо же ориентироваться на лучшее. Вот я считаю, это одно из лучших, на что можно ориентироваться.
У тебя было оружие в фильме?
Было.
Явно не страйкболистская, не всегда.
Не страйкболистская, а холощенка.
Как у меня... дела у нас обстоят в России с...
С холощенкой?
Ну, вообще, в принципе, как бы вот со съемками кино и охолощенным оружием.
Ну как, ну надо
потому
либо...
Страйкболистское оружие видно в фильме. Ну, в смысле, на экране его видно.
Ну, мы старались сделать так, чтобы было это не видно. Угу. Вот. Нам на помощь пришла графика. Немножко, да, для стрельбы. Вот. А потом ребята, эти страйкболисты, они, кстати, и роль сыграли. Mm-hmm. Два из них сыграли роли. И хорошо, на мой взгляд, сыграли. Они сыграли сами себя. Mm-hmm. Студентов, которые фактически вынужденно стали коллаборационистами и повоевывают ради того, чтобы не умереть. Mm-hmm. И повоевывают на стороне оккупантов.
В общем, выживают как могут.
Да, выживают как могут. Да. Вот. И что интересно по поводу холощенки. У нас можно достать вообще почти все, что угодно холощенное. Все зависит от того, если это действующее на данный момент оружие в армии. Ну, например, если вы хотите купить РПК... пулемет Калашникова, не ручной, а именно пулемет Калашникова или печенек, ну, готовьтесь выложить от 150 и выше тысячи рублей. Угу. Если вы хотите снятое с вооружения, официально снятое с вооружения оружие, это 15, 20, 30, 40, 50 тысяч, в зависимости от того, с чем вы...
Ну, охолощенное,
естественно. Да, охолощенное. Ну, у вас есть документ на него, угу. Вы ничего такого не делаете, чтобы выходило за рамки закона. Вот. И есть еще... А, да, значит, еще у нас, конечно же, грандиозную роль сыграл наш пиротехник. Вот человек, которого я рекомендовал пообщаться, много вам расскажет. Человек, который для меня просто это какой-то Дэвид Копперфильд, только из мира.
Ну, мы планируем приглашать как раз ребят, которые работают за кадром, которые прежде всего не актеров и режиссеров, то у нас исключение, потому что молодой режиссер. В основном людей, которые работают за кадром, поэтому да, мы будем делать упор в наших подкастах на операторов, осветителей, монтажеров.
Да, это было бы очень интересно. Так вот, я надеюсь, что он расскажет.
Надеюсь, ты кого-то
да, обязательно, кого-то обязательно.
Вот пиротехник.
Пиротехник – это просто чудо какое-то. Я прям с удовольствием получил. Так вот, у него у самого… Почему пиротехник? Потому что, во-первых, пиротехник – это человек, который… имеет отношение к всяким взрывчатым веществам. Человек, который на это все имеет лицензию. Это человек, у которого огромная коллекция оружия охолощенного и огромная коллекция оружия, действительно настоящего, в том числе. И он нам обеспечил кадры с
AR-15.
Это то, что является гражданской версией автомата М4 или в начале М16.
М16.
Да. Ага. Ну, он прям действительно на М4 похож, как две капли воды, разве что нету переводчика огня на очереди.
Я понял. Для США произведённый.
Да. Прекрасное оружие, замечательное, мне очень понравилось с ним работать. Правда, был момент такой, мы готовимся к съемкам, все, я стою, значит, на площадке, камера уже начинает, то есть, говорит, мотор, камера, я готов. И мне, надо сказать, начали. И в этот момент у артиста выпадает магазин из... А этот артист, он с оружием всю жизнь. Мы так смотрим, я говорю, так, стоп, все. Как это случилось? Почему это случилось? Вот никто так и не смог понять. Вот такое чудо. Вот. Говорят, что такое бывает.
Ну, бывает.
Бывает.
Тем более на старом оружии.
Да. Это может стоить жизни. Вот. В некоторых ситуациях. Вот. И пиротехника сыграла огромную роль. Я вообще по ходу съемок учился у него некоторым, например, как дымить. Есть кадры в фильме, где уже дымлю я. Так получилось. Я вместо того, чтобы стоять за камерой, у нас не было свободных рук, в которые можно было дать вот такую дымовую шашку размером с противотанковую мину. И я носился, держа ее в специальном таком...
Она там... Я слышал, они взрываются.
У меня взорвалась так одна. Я смотрел в другую сторону, и я чуть-чуть ожоги получил. Вот. Это просто из-за того, что не руками, а клешнями там я делал, поэтому я первая взорвалась. Потом я уже начал руками пытаться делать, уже перейти от вот этого, к тому, чтобы держать там все грамотно. Вот это такая длинная палка, на которой в конце есть специальное такое крепление для этой мины. Она прибивается гвоздями мины, в общем... И вот с этой палкой носишься, а там а дым такой, господи, это просто все кругом, тут на несколько километров квадратных все было задымлено. Да, замечательная вообще штука, мне очень понравилась, но запах ужасный, находиться невозможно. А в некоторых местах дымил я, ну, как бы так получил смежную профессию с профессией режиссерской. Пиротехник, да, такой на минимал.
В чем особенность работы с пиротехником?
Ну, вот смотрите.
Вот взрывы, да, как бы мы же не можем, может, что-то взорвали. Сейчас... Я думаю, что у тебя были какие-то взрывы.
Конечно,
потому,
конечно.
Да, что-то взорвали, мы же не можем переснять, или можем?
Можем, если у вас еще есть, чего взрывать.
Ну, а взрывать-то стоит... есть всегда, но
нет,
у тебя
везде...
кадр построен.
Ты... Да, да, да. Знаете, как, например, просто взрыв гранаты делался. Это прям, не знаю, часа два мы готовились, наверное, насколько я помню.
Все надо на было... взводе.
Ну, о взводе, потому что камеру поставили, давай по кустам прятаться там, потому что кто же знает, может, сейчас вам прилетит. И, ну, на самом деле, да, взрывалась не граната, но мне, например, просто на съемках... Когда как раз мы делали, главный герой стреляет, а бойцы карательного отряда падают за всякие там деревяшки, прячутся за деревья, по ним попадает очередь. То есть не по ним, а по деревьям попадает очередь. И щепка мне прилетела, я держал у лица рацию, и мне она попала вот прям вот так вот в палец, хорошо не сломала его. Был такой нормальный, такая гематома была. А если в глаз, то все, без глаз бы остался. Так что это вообще тема-то непростая. А как хочется даже ближе подойти. Поэтому оператор с режиссером впереди, а все остальные попрятались по команде там.
Но я вот по опыту своей операторской работы скажу, что оператор, он вообще об этом не думает.
Да, да.
Ну,
да,
то есть режиссер еще что-то видит вокруг, а оператор видит только картинку. Поэтому я понимаю, там, например, да, операторов, которые летели там на вертолете над Чернобылем, да, свешивались, снимали, они вообще не думали.
Это такая деформация профессиональная.
Это да, но это надо, это с этим... вот этим надо жить, мне кажется.
Ну и да, ну а что делать? Ну да, как по-другому-то? Да? По-другому. А кому оператор должен доверить камеру? Предположим, что камера не его, а кому доверить то, что будет потом в кадре? Вот момент съемки-то. А что по поводу, кстати, оружия, мы вот говорили. Ну, чтобы снять, надо согласовывать все с нашими органами, да, чтобы они вдруг приезжают. Вот, кстати, да, вы там палите, у вас в несколько стволов охолощенных, которые очередями бахают так, что слышно там за несколько километров.
Более рядом, скорее всего, какие-нибудь поселки там находятся, дачные.
Конечно.
И там москвичи сидят.
Конечно. И у вас что
танки
происходит?
Уже здесь.
Вы понимаете, что когда очередь вы слышите, это сразу любой представитель правоохранительных органов должен резко сделать стойку и бежать разбираться.
Без проблем.
Приехал один раз, но из-за дыма. Мы надымили так, что поселки соседние там, Стивен Спилберг, «Туман». Помните такое у него произведение?
Silent Hill, есть еще такая игра.
Silent Hill, это, мне кажется, сильно, сильно вдохновленно было с Кингом. Вот. И вот такое вот что-то было, благодаря нашему пиротехнику, и приехали, вызвали. А мы как? Ну, дубль. Ну, представляете, у вас же есть движение в воздух, а тем более, что рядом река, и воздух идет всегда от нее. А, вас сдуло все, весь дым. Так, все, опять там что-то мне не понравилось, давайте еще раз попробуем. Так, давайте, заряжайтесь, пиротехники, заряжайтесь. Так, оператор сюда, давайте попробуем что-то поменять. Пока это все обсуждаем, запаливаем там опять очередную дымовую шашку, и вдруг приезжает полиция. Ну, они взяли автографы у артистов и ушли.
Вот. Как обычно.
Да, да, да. Они поняли, что здесь никаких террористов нет. Ну, по крайней мере, пока к этому относятся лояльно. Может, потом будут уже брать уже сразу людей, даже если у них все разрешения, все документы в порядке, их будут брать, наверное, сначала. Я так думаю, что судя по тому, как развиваются текут некоторые процессы в России, то вполне может быть, что скоро, я даже не знаю, как мы можем снимать кино про войну, про, не знаю, про какие-то боевые действия, когда у вас в любой момент, особенно если режиссер неизвестный, и актер неизвестный, и не у кого брать автограф, то скорее всего, отправите все.
Все, обращайся в студию.
Да.
Понятно, независимому кинематографу все сложнее и сложнее.
Да, конечно. Ну, это... Об этом можно поговорить, но это отдельная тема.
Согласен. Ну, мы, может быть, как тебя еще раз позовем отдельно на эту тему.
Да. А еще как не подготовились, потому что надо посмотреть коллег. Я периодически смотрю коллег, которые так на коленочное кино снимают. И надо сказать, вы знаете, просто иногда думаешь, ну, вот человеку вот дать надо возможность себя проявить в полном метре.
Как, снимал летом фильм?
Снимал летом,
какие
да.
Какие сложности были с этим
связаны? Ну, везло. Ой, как знаете, Меньшов любит говорить, то, что он нам рассказывал, как он вот получается что-то. Он говорит, Бог на нашей стороне. Ну, я не могу сказать, что я не отношусь к верующим людям, поэтому я не буду говорить, Бог на нашей стороне, в смысле имею в виду Бог.
Удача
а вот будет. Удача, да, на нашей стороне была. По погоде... Удача была почти всегда. Единственное, была, знаете, интересный момент. Мы, значит, снимали одну сцену, переснимали. У нас первый раз заход был в мае, второй заход в июле, третий в сентябре. И вот когда мы пришли на поле в сентябре, мы поняли, что, ну ладно, если в мае трава не выросла, там какие-то кадры можно взять, она такая еще была, подросток такой, то в июле она была уже выше человеческого роста, но можно еще какие-то кадры смонтировать там при желании. Но когда мы поняли, что трава-то была выкошена, как снимать в этой ситуации? Мы же просто добавляем в какие-то отдельные моменты, мы переснимаем, потому что мы, ну, я понял, что они не, у нас не сложились. Не сложились, еще в том числе, потому что я нифига не умел. Вот. Надо было исправляться. Мы приходили и вот исправлялись. И в очередной раз я понимаю, что как это снимать общим планом, теперь вообще ничего не снимешь. Стали выдумывать. Ну, в общем, навыдумывали. Вроде бы что-то такое, я думаю, получилось. Потом пришлось все это перевести в ЧБ, в черно-белый цвет, потому что когда у вас то Иван-чай есть в кадре цветущий, то его нет. Тогда все, ну ЧБ все спрятало. Поэтому эти замечательные цветастые картинки.
Конечно, в кино, которое без бюджета снято, нанять кучу людей, которые бы тебе скосили этот Иван-чай.
Мы пытались косить его в какой-то момент, но вдвоем. Ну, а это поле. Ну, представляете, да, поле выкосить. Ну, это было смешно. При том, что там еще была масса посаженных деревьев, а это поле образовалось там, где поработал краед в году, так, в 13-м. И поработал так, что ну, там стояли елки, которым за 70-80 лет было. И он их просто все выкосил. Да. И на этом месте, после того, как спилили останки елок, образовалось поле. Очень красивое поле. Там вот мы и снимали. Не все удалось, к сожалению, реализовать. Было даже два эпизода, о которых я думал, которые были написаны. Ну, в общих чертах я их не разрабатывал до того, чтобы можно было снимать. Вот, и там я пожалел, что я не довел до ума. Да, можно было бы еще минут 5-6 снять. Это было бы еще более точное развернутое кино. Ну, ладно. Еще первый блин, он может быть немножко комом.
Слушай, а вот фильм – это такая сложная машина по производству. Ну, то есть нужно собрать съемочную команду, нужно привести кучу техники, ну, то есть оборудование, собрать людей. Был помощник какой-то такой?
Было два помощника. С одним мы в 2018 году расстались, а потом мне повезло, потому что вообще кинематографическая семья на, знаете, в Большом театре, я сейчас вам так метафорично намекну, в Большом театре была поговорка такая, мы все родственники, но не все сознались. Сейчас, конечно, ее нет. Вот. Это, конечно, далековато от...
Шутка в стиле Фоминараевской.
Да, вот что-то вот из тех, возможно, из тех уст, ну, скорее всего, из тех времен. Но дело ведь в том, что если мы рассмотрим это в действительности, то мы поймем, что все друг друга более-менее, в большей или меньшей степени знают. Ну, там через 2-3 рукопожатия можно выйти на любого. Вот. И мне повезло, мне мой, просто я даже не знаю, что бы я без него делал, мой, я его называю великий реквизитор, мой реквизитор мне просто с администратором познакомил, с которым мы вот уже с мая сотрудничаем на съемках фильма, а у него огромный опыт. Он работал с несколькими нашими крупными режиссерами, в том числе с Александром Гордоном, и, в общем, как администратор. И он мне все время говорит,
кино.
Да, он говорит,
или,
да.
Или
да.
Это сейчас он, как это должен
быть? Он был, кино? По-моему, если я не ошибаюсь, когда-то и линейным продюсером, и администратором, и по актерам. В общем, у него много, большой опыт и много специальностей освоенных. Где-то, по-моему, даже в продюсировании участвовал каких-то фильмов. Так что опыт большой. И он мне там подсказывал. Это не надо, так не надо. Имеется в виду по организационным вопросам. Давай сюда, давай так, вот так проще, так сложнее.
На какой стадии сейчас находится твое кино, когда мы можем... Ты нам, кстати, покажешь?
Какие кадры? Да, я кадры обязательно вот через пару дней смотрю. Да, я просто вырву куски из... Я, естественно, не буду вам показывать ничего, только отдельные фрагменты по секунд по там 5-10, не
без
более.
Проблем.
Вот. Я, конечно, не рассчитываю на то, что он там пойдет куда-то. Но с фестивалем он, на фестивале ему дорога заказана. Потому что, во-первых, он превышает допустимый хронометраж, но самое главное другое. Я думаю, тема слишком неприятная будет для некоторых.
Ну, смотря для кого. Ну, в смысле, для российского, может быть, для кинематографа зарубежного.
Я наступил на самое больное место, которое может быть хорошо. Только на самое просто. Его... Об этом даже думать люди не хотят, а я на него как бы сразу наступил.
Да. Ну, он сейчас популярно. Ну, вот хорошо, ладно.
Мы к этому вернемся. Тема популярна, но если возьмете хоть один из фильмов, который снят на эту тему, скажем так, нашими заокеанскими товарищами, вы поймете, что, в общем, это хлам. Всякие там какие-то. Кто-то там красный кто-то, потом про кто как Северная Корея завоевала Соединенные Штаты, но это смешно. Вот. А в самом романе, почему я перся на него еще вот в и событийном плане, потому что там объясняется идеалистически, хотя есть признаки того, что автор писал, глядя на мир материалистическим взглядом.
То есть наивность какая-то есть.
Но наивность присутствует, то есть там штрихами объясняется, такими импрессионистскими штришками, почему вдруг 20, по-моему, там чем-то государств разных на нас нападает, на Россию.
Ну, как обычно.
Да, обычная история, казалось бы, да, но почему вдруг это происходит?
Ну, хорошо, вернемся к тому, на какой стадии у тебя сейчас.
Идет озвучка. Осталось вот чуть-чуть дозвучить. Значит, как я говорил, с американцами, нужны американцы. Вот, нужно довести до ума окончательно первичные цветокоры, отдать на графику и на звучание.
На композинг.
Да, на композинг, да. И после этого дела можно переводить уже дальше, завершив историю с графикой, все это довести до ума уже окончательным цветокором. И да, надо еще записать музыку. Ждем возвращения моего композитора, он где-то гастролирует по...
Композитор не прорекламируешь.
Композитор Дмитрий Бородаев, гитарист, он преподаватель в Московской консерватории по классу гитары. Вот. Ну и по совместительству он еще и композитор. Написал
музыку. Много для кино?
Для кино первый раз, по-моему, писал. Я, кстати, не уверен, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, первый раз. Вот, еще нам есть чего там подделать, доделать, довести до ума. И да, нам нужно еще спеть песню для титров. Титры я тоже решил использовать как кино. Все, любой кусочек, вот там секунда, две,
а
три.
Что за песня?
Песня на слова Андрея Шигина «Не говори со мной о войне».
Это, по-моему, из Новосибирска.
Да-да-да, это Андрей, я с ним тоже.
Из Екатеринбурга, по-моему.
Из Екатеринбурга, да, поэтому. Из Екатеринбурга.
Он и песни пишет.
Да, он их написал. Я, когда прочел его, начал читать его стихи, вообще их учу наизусть. Я считаю, что вот Маяковский, он и еще несколько человек, которых нужно учить наизусть.
Это современный Маяковский.
Это современный Маяковский, он пишет коротко, он редко, как у него там обычно 5-4 четверостишья, ну прям как выстрел в снайперский. Вот. И я взял его стихотворение, его наверное, все знают уже, мне кажется. А наши не придут. Страшнейшее стихотворение для нас, потому что...
То есть оно как раз ложится на...
Да, но я когда его нашел, я не мог поверить, что я... То есть, так звезды сложились, там Бог, там удача, все было на нашей стороне. И прозвучало это совершенно так в тему. Смотрите, разрушенные здания... Не буду рассказывать, что там до этого произошло. И паузы. Бойцы отдыхают, а командир... Не буду рассказывать, почему. Хорошо. Читает стихотворение. Оно оказалось прям как это...
В общем, это будет такой момент.
Да, момент. Я на него сделал еще акцент в том смысле, чтобы доделать и арку героя, и довести то, за что обычно Бэткомедиан всех топчет, за нелогичность. Так вот, чтобы вот ружья не было в кустах, жуя Бондарчука. Вот. Я постарался сделать так, что если внимательно зритель, на что я надеюсь, отнесется к стихотворению и попробует понять, почему вдруг человек читает, выучил его наизусть, пронес его через всю войну и читает это стихотворение бойцам, до этого никогда, нигде об этом не упомянув. Вот, то есть, это непростой.
Это еще не выгоняют из монтажки? Да, товарищ режиссер.
Да, да, товарищ режиссер, вообще, да, я сам монтаж делал, поэтому
был режиссер монтажа.
Был режиссер монтажа, но он перешел с режиссера монтажа на режиссера постановщика и стал снимать кино, и сейчас он для меня недоступен.
Ну, тоже хорошо.
Да, вообще замечательно.
Удачи.
Да. Вот. А пришлось самому учиться, зато я процентов на 30-40 освоил две монтажные программы. Прекрасно. Я считаю, что для меня это результат. Да, я не умею делать цветокор, но я уже умею.
Я слышал мнение такое, что режиссер монтажа должен присутствовать на съемках.
Да, он присутствовал. Он присутствовал. Да, на первой половине 18-го года.
Ты сам режиссер монтажа. Поэтому тебе сейчас проще. С одной стороны. С другой стороны, режиссера надо иногда, наверное, выгонять.
Ну, режиссер, да,
режиссер надо выгонять. Иначе режиссеры начинают бесконечно доснимать.
Да, в Голливуде, но я еще доснимал, потому что я просто понимал, что у меня не получается. Вот поэтому да, надо было рожать фильм по ходу съемок фильма.
Такое. Ну, когда планируешь фильм-то?
Я надеюсь, что в марте мы закончим. Если все вот приедут, мы все запишем, озвучим, раскрасим, графику нарисуем, тем более графика там не сложная. Графика несложная. Вот. Будет готово. Не знаю, что с ним делать. Я его на курсах покажу, потом куда его? Просто в интернет выкладывать.
О, сейчас очень много площадок. Интернет-площадок, где демонстрируется все.
Ну да. Хочется какой-то показ организовать. А тут еще такая у нас ситуация на курсах. Если фильм вышел за пределы допустимого хронометража, то все, его даже не рассматривают. Его смотрят дома все. Дома. Его не показывают в зале.
Ты вышел за хронометраж.
Я вышел, да, потому что поэтому даже в зале его никто не увидит. Если только кто-то из педагогов, из мастеров, из лекторов скажет, дайте посмотрим. Мы так смотрели кино, которое вы никогда не увидите. Мы смотрели, я забыть не могу фильм «Перемирие» про Донбасс. Документальный фильм. Uh-huh. Это режиссер-документалист. Господи, фамилию я сейчас не вспомню. Ну, в общем, человек снял такое, что... Ну, в общем, мы ему почти что стоя аплодировали. Настолько классно получилось. Правда, здесь еще было везение, что они попали под наблюдение снайпера за ними. И их группа, они шли с разведгруппой на минусовую территорию, и оказались там в поле наблюдения, но у них рация настроилась на волну каким-то образом, не знаю каким. Может быть, мы думали, что этот момент был искусственно привнесен в фильм. Но боюсь, что нет, думаю, что нет, надеюсь, что нет.
Такое всякое бывает.
Да. И они просто слышали переговоры людей, mm-hmm. которые снайпер за ними наблюдал.
В общем, такие фильмы показывают, это как была как дипломная работа.
Это просто человек уже дипломированный, уже дипломированный. Он поехал, да, снял, И то же самое я, например, с таким удивлением смотрел в 2013 году. По-моему, режиссера фамилия Филатов, а зовут Андрей, по-моему, на YouTube выложил несколько поездок в Сирию, когда он просто находился в гуще событий, и у него было несколько камер. Одна камера находилась под носом у боевиков и смотрела в сторону того здания или тех зданий, где находились силы армии Асада. Я себе просто я не мог поверить, что это так. Но, представляете, то есть вы смотрите бой с обеих сторон, но только не игрушечный, не артисты друг друга стреляют, там страйкболисты, а люди по-настоящему.
Не очень интересное зрелище. И в основном снимают постановку на таких
местах. Да, потому что...
Нет, я не про это фильм
Нет, потому что
да,
постановку... Вообще, нет, там было точно совершенно снято по-настоящему, потому что башни у танков отлетали по-настоящему. Mm-hmm. Вот.
И... Ну, я не видел, поэтому...
Может, кому-то занудно показаться, но мне понравилось. И на курсах мы много всего того, что зритель нигде не увидит. Ни на каких фестивалях, даже в интернете не пока. Тоже, их тоже будут блокировать. Про Донбасс тот же есть фильмы, которые в большей степени рассказывают о том, что на самом деле там происходит.
Ну, понятно, что на волне событий...
Вы знаете, волна эта уже, видимо, закончилась, и люди, так сказать, интерес к этому, ко всему упал вообще везде. Ну, уже мы привыкли к этой войне, к этим войнам, к двум войнам, в которых втянуты.
Интерес к социальным проблемам. Оскар,
смотрел? Оскар, я
Или
посмотрел
только фильмы.
Я посмотрел несколько фильмов.
Что смотрел?
Джокера, 917, Паразиты или Паразит. Как uh-huh. это, наверное, должно быть правильно переведено. Ну, в общем, да, удивительная вещь. Наблюдается резкое изменение вектора развития кинематографа. И об этом очень долго можно говорить. Об одном Джокере можно говорить, я не знаю сколько. Его можно разобрать, как делает Бэткомедиан с товарищами. А можно чисто философски и... через режиссерскую такую призму.
Что из этого понравилось больше? Кому ты дал бы Оскар?
Джокер. Вот
Оскар получили «Паразиты».
Да, я бы не дал бы «Паразитам».
Почему?
Я думаю, что, как бы это может сказать странно, им дали только потому, что они анти-Джокер.
Анти-Джокер?
Анти-Джокер. Мы сидели с моим родственником, смотрели «Паразиты», просмотрев их целиком, вернулись на разные эпизоды, еще внимательно оценили. Я бы сказал так, что в какой-то момент режиссер просто он уехал куда-то в сторону.
Мне показалось, что к концу фильма режиссер просто запутался в своих метафорах.
Да, у него
то
пошла.
У него очень метафоричный фильм.
Очень метафоричный. Очень. Но у него, когда у тебя нету переднего плана, то есть истории, сюжета, угу. У тебя все становится второплановым, то есть метафора, какие-то там эти движения, хотелок в голове режиссера. В этом случае вы начинаете видеть, а это что такое, а куда это делось, а почему это пропало? Вы вели историю, довели, а оно куда-то пропало. Вот. Или, например, появляется такая вот, чтобы спойлеров не давать, я скажу так, азбука Морзе, который выстукивал один из действующих лиц, из героев фильма, находясь в подвале, выстукивал.
А, слушай, ну как ты можешь не давать? Давай так вот.
Я сейчас просто скажу.
Не спойлеры, потому что это уже, и мы пусть обсуждаем будет. Оскар, и это фильмы, которые были на Оскаре, и поэтому как бы пусть дальше будет. Будут спойлеры.
Кат. Спойлеры. Значит, смотрите, в двух словах. Когда мальчик сидит в вигваме, привезенном из Америки, надо сказать, что там под дождем, и смотрит, все спят, а он смотрит в дом, а в доме в этот момент там, господи, когда начинает, все это не хочет рассказывать. В общем, один из героев выстукивает азбуку Морзе «Помогите», находясь в подвале выключателем, который включает и выключает свет в гостиной. И одна из лампочек выстукивает азбуку Морзе. Южная Корея – очень милитаризированная страна, и там всех обучают азбуке Морзе. Насколько я знаю, потому что у меня есть знакомый кореянка как раз из...
Кстати, вопрос по про квартиры. Ну, ладно.
Ой, это...
Та же самая тема. Это милитаризация Южной Кореи. Говорят о северной милитаризации Северной Кореи. Однако вот все дома...
Южная вся милитаризирована.
Вот эти все подземные дома, этажи подземные, где живут люди, да, это самые дешевые квартиры на съем или на продажу. Это все бывшее бомбоубежище.
Да. Да. У них вообще, я думаю, что они по большому счету сейчас должны быть действующими, потому что исторический процесс...
Но, тем не менее, там сейчас живут люди, их потихонечку, видимо, снимается, когда...
Да, да, живут, наверное. Может быть,
и что?
Вот, и мальчик видит, читает, он понимает, что это азбука Морзе, записывает ее, переводит на корейский, и на этом все обрывается. То есть, это метафора. Богатые не слышат, не понимают и не хотят видеть то, что происходит внизу общества, в, скажем так,
ну, понятно. Ну,
а скажем ненаучно, у бедных происходит то, что у бедных происходит, их не интересует. Мы это восприняли с моим родственником, который тоже не чужд некоторых идей, это восприняли как ружье Бондарчука.
То самое.
Да, да, да. В кустах, не в кустах, там на стене, неважно. Ошибка. Просто вот он показал нам. Он не довел мысль до конца. И это ошибки такие, знаете, на курсах бы топтали бы просто за это. Вот кажется, если бы я пришел с такой ошибкой, меня бы били бы ногами.
Мне кажется, да. Тем более, что Оскар смотрят люди насмотренные. Это профессионалы. Да,
да, безусловно. Я не могу. Я могу сказать одно, что точно сказать, что где-где, а в Голливуде. Все еще остается очень высокий профессиональный уровень. Это самый высокий в мире профессиональный уровень всего кинематографического производства. Всего. Вот, ну, возьмите любой фильм, ну вот такой среднего уровня, и посмотрите внимательно, как все построено и сделано, как работает оператор, есть ли где-то, гульнул ли где-нибудь фокус, попало ли это в монтаж. Вот у нас такое бывает, например. А у них такого не бывает. То есть...
Ну, а тут бывает, стаканы попадают из Старбакса.
Бывает. А это...
В псевдоисторических фильмах, фантазийных.
Я думаю, что это просто... Это нередко делается случайно. Это может быть вполне специально. И мы эту тему тоже разбирали на курсах, что есть вещи, которые специально вставляются. Вроде как ляп, а он не ляп. Часто это связано с рекламой, с продакт-плейсментом, да.
То есть такой CMM.
Да, да, да. Постмодернизм, чего хотите? Мы также существуем в этом замечательном мире. Все кругом пронизано постмодерном, и пожалуйста.
Ну, я понял, «Паразиты» тебе...
Да, я
могу сказать... в принципе, понравился фильм?
Он до середины, мы все ждем. Ой, слушайте, как класс, как он шутит, как у него тонко с юмором, какой он молодец, прям вот тонко-тонко шутит. И вот он про любовь южнокорейского народа ко всему американскому. И про их вот это вот, как ну, вообще касается всех, по-моему, уже на планете Земля, вот эта вот любовь к вещизму, к потребительству, к какому-то... И всегда где-то там лучше. Вот где-то там вот... И также то же самое можете найти в Японии. Да? У них есть целая прослойка людей, которые японцы, которые считают себя американцами.
Ну, да, то есть,
ни разу не побывал в Соединенных
Штатах. Учитель английского домой.
Вот, а да, вы видите, корейского. Да, чем? Да, учитель английского. Они говорят, у него даже его Кевин зовут, у него прозвище, да, Погонялова, Кевин. Почему? А вот так модно. И ну, они между собой на английском, на таком суржике местами общаются, английского с корейским.
Как русский. Да.
А потом вспомните, например, о чем шутят в тот момент, когда семейка Кимов стоит с поднятыми руками, а вот эти вот бывшая экономка и человек из подвала, который мужем, женой оказывается, шутят на какую тему? Они пародируют северокорейское телевидение.
Да.
Северокорейское телевидение.
Новости северокорейские.
Да, да. Ну вот, да, у них такое бытие, они все время живут в положении, которое, в общем, можно сравнить с пороховой бочкой.
А ты обратил внимание на... Я бы даже так сказал, тебе понравился момент с символизмом киношным.
Да, символизм.
Когда они живут внизу.
Да, это ведут, ну, наверное, с моей точки зрения, это так топорно.
То есть это слишком очевидно.
Ну, это очевидно. Когда, вы меня уж простите, но раз мы спойлеры уже, да, ну вот когда одна из героев, дама, ее тошнит в унитаз, а в этот в следующем кадре другая, значит, девушка сидит у него. Ну, это просто, ну, вы понимаете, ну, да, я считаю это топорно. А вот Джокер, я так думаю, что они испугались. Вообще, Джокер – картина, которую мы еще будем разбирать и обсуждать очень долго. Например, чисто режиссерский, я так думаю, может быть, не все заметили. Я после того, как Джокер в малиновом пиджаке, спускаясь по лестнице, покуривая сигаретку, после того, как он убил маму, он идет, спускается вниз, это тоже символизм, все такое, в общем. Но вы обратите внимание, как просто снято. Хоакин Феникс, человек, который настолько пластичен, если вы посмотрите его фильм, он там настолько разный везде, он внутренне пластичен, не внешне пластичен, а он нигде не плюсанул, нигде. Но это актер, скажем, да, актер, но это же режиссерская задумка. И это операторская, посмотрите, никакого пиршества монтажа. Нигде никаких, ну, я люблю пиршество монтажа, пока, по крайней мере, особенно в том, что касается кино, где есть экшен, вот где экшен, там надо красиво очень монтировать, вот, а здесь просто, и я дальше, вот идет, развивает события, я понимаю, что я частью сознания смотрю за тем, что происходит, а где-то там поглубже я все время возвращаюсь к этой сцене, и у меня вопрос, что так просто, ну, вообще, что так просто-то? Думаю, нет, наверное, не очень. Но я продолжал думать, фильм закончился, из кинотеатра вышел, иду по улице и думаю, почему же так просто-то? Потом еще раз в интернет залез, посмотрел, думаю, это же гениально просто. Эта сцена, она сама по себе, на мой взгляд, в ней...
Сцену спуска по
лестнице. Да, в ней ценности не меньше, чем во всем фильме. И да, мы знаем, что в кино лестница, и благодаря Эйзенштейну, она просто вот, если где-то еще кто-то про лестницу начинает снимать, то он обязательно смотрит, что там, как пересматривает еще раз все гениальные кадры, и у тебя все в любом случае получится какой-то лаверды, какой-то...
Амаш.
Знаете, кто-то снимет... поприветствует мастера великого. Кто-то помашет ручкой, кто-то попробует скосплеить. Вот, вот да, так устроено. Кинематограф. Насмотренность важна. А, ненасмотренность тоже бывает хороша. Вот не видел человек многих фильмов.
Не повторил.
Нет. Он может не повторить по-своему. Он может не знать о существовании. И на него это не оказывает существование фильма на подобную тему, с подобными образами. На него не окажет влияния. Это может быть тоже положительно. Это просто это.
А еще национальная особенность.
Национальная особенность, конечно.
Матрица куда... индийская.
В смысле, фильм наш фильм.
Ну, когда берется какой-то сюжет и переносится совершенно
в
другую страну и снимается совершенно другими людьми, с другой совершенно школой.
Да, это бывает очень
Возьмем, например, советского Шерлока Холмса, да, и возьмем.
Я вам скажу,
я не мог
смотреть.
Советского
что? Вот я не смог смотреть. Советского я обожаю. Я не смог смотреть. Видимо, да, вот,
Шерлок?
Да, вот то, что. Нет, то,
я
что
имел
было...
бы Шерлока, я имел бы то же самое кино, британское того времени.
Ну...
Вот. Или же мы берем какой-то там, не знаю, индийский кинематограф. Да, мы сразу видим, что это идет.
Ну, там сплошной просто гротеск какой-то нам непонятный.
Вот, я тебе про это говорю. Но обратно же приходит что-то.
Обратно приходит. Не, приходит, конечно. Миллионер Струщоб, хорошее кино. Отличное кино. И социальные подтексты, и все.
Ну хорошо, то есть Джокер тебе понравился.
Да.
А «Паразит» не понравился.
Джокер настолько...
Вернее, я бы сказал, что тебе не устроила
если
концовка,
бы,
и ты
да,
бы не дал
если ему... Бы, ему если бы не было вокруг «Паразита» танца с бубнами, когда я сегодня что-то пересматривал, какие-то там обзоры...
В общем, раздутый.
Да, раздутый. И вот это было естественно, говорит автор ролика про «Оскар». Угу. Это было естественно. Ничего естественного там нет. Джокер всех напугал. Дело в том, что он ведь ударил, нанес удар по массовому производству киношлака в виде комиксов. Про него же, про самого. Хотя, например, Нолан снял отличную работу. Отличную.
«Тёмный рыцарь».
Да, прекрасно. Кстати, мне вообще не понравилось совершенно ни разу.
Очень тебе рекомендую посмотреть старый фильм со Стивеном Сигалом. Называется «Захват».
Захват.
Там, где происходит захват
корабля.
Это замечательно. Там играет Томми Ли Джонс.
Да.
Вот если ты посмотришь Томми Ли Джонса, это 98-й год, по-моему, фильм. Или 99-й, я точно не помню.
Где-то
еще не раньше. Нет, 91-й.
Да, если не раньше.
91-й, то есть, да. А Томми Ли Джонс там играет Джокера из «Тёмного рыцаря».
По сути. Может быть, да. Может быть, надо пересмотреть. Дело в том,
то есть, актер, который его играл, это у нас Хит Леджер.
Хит
Леджер.
Да.
Он, мне кажется, он посмотрел Томми Ли Джонса.
Может быть. Он очень был талантливый человек.
И прям вот скопировал. Но на тот момент Джокер был совершенно другой. Его играл Джек Николсон. И это был абсолютно комиксовый персонаж.
Да. Это был вот это такая гротесковая абстракция. Я вообще Бэтмена не люблю. Уж меня простите, там сейчас начнут кричать. Вообще не люблю Бэтмена. Вы понимаете.
А как тебе разворот-то вот этот вот про то, что семья Бэтмена это...
Что Флэк это...
И они не настолько хороши, как их показывают по-моему, это очень...
Естественно, как же вы... Представляете, какой бы был бы диссонанс, если бы
твист, вы... Твист такой, знаешь, вот глобальный твист. То есть не такой твист, когда мы идет сюжет, да, и мы тут хоп, и получаем какой-то разворот. Да?
Вот
есть,
это поворот.
Вот это поворот, да. А твист именно во вселенной Бэтмена.
Да,
семья Бэтмена... Мы вот всю историю Бэтмена мы сожалеем о том, что убили родителей Бэтмена.
Как его, господи, Томаса, Томаса, да, по-моему. Старшего Томаса звали.
Ну, неважно. Короче говоря,
Томас Уэйн.
Да, семью Уэйнов, да, убивают на его глазах, а тут-то мы понимаем, что виной-то этому они сами. Они сами породили эту ситуацию, выпустив, то есть уволив кучу кучу людей. Приняв такие законы.
Конечно, могут пойти на любые
меры. Вот этого испугались.
Да.
Я к чему веду? Да. Испугались именно вот этого.
Вот смотрите, как еще получилось интересно. Если мы рассмотрим Томаса Уэйна, Брюса Уэйна, мы увидим странную, на первый взгляд, картину. Олигарх, который по ночам бьет несчастных... с моей точки зрения, несчастных уличных бандитов, которые они несчастны, потому что их общественное бытие выгнало на улицу и заставило таким образом заработать себе на жизнь. Они показаны всегда отвратительными, но... И они, кстати, становятся всегда бандой Джокера, бандой Двуличия или еще кого-то. У них всегда банда из этих самых людей, которых до этого Джокер, пока они не получили лидера, их всех убил. Так вот, а дальше, если присмотреться, тоже пингвин, он же лез куда? В политику, отжимал позиции у кого? У олигарха Брюса Уэйна.
Да,
Томаса. Брюса Уэйна, уже Брюс. А он отжимал. Ну, тогда все стоит на свои места, ребята, о чем вы? Как поссорился один олигарх с другим олигархом, кино снимаете тогда. Вот почему для меня это всегда, не всегда, когда я начал что-то понимать уже, оно стало неинтересным. Оно мне всегда казалось плюшевым, вообще комиксы плюшевые вещи, понимаете.
Ну, может быть, это такой язык?
Язык такой, конечно. Есть, например, «Город грехов», вот это комикс, который,
Или «Вотчмен».
«Вотчмен», да. Хочется сказать, как в фильме «Кин-дза-дза», да, «Малиновый шлем два раза ку». Вот так хочется сделать.
Ну хорошо, вернемся к «Оскару».
Если возвращаться к «Джокеру», «Джокер», он же ведь что сделал? Он все это порезал на мелкие кусочки. Теперь, если вы начинаете снимать... мне так кажется. Конечно, я понимаю, что, скорее всего, развернется куда угодно. Как угодно повернется, как угодно развернется. Это потому что если понадобится деньги заработать, они будут заработаны на, опять же, повторении тех же фильмов про Бэтмена, где все вот так вот просто. Да? Но сейчас уже просто пойти по этому пути будет нельзя. Потому что у вас есть Джокер, вы всегда вынуждены будете развернуться и посмотреть на, назад на фильм Джокер, где бессмысленного, тупого, тупых драк нет. А на чем строятся комиксы? Они должны обязательно быть приправлены тупым Мочиловым, потому что без него...
Это история комиксов.
Ну, конечно.
Особенно Марвеловских.
Ну, конечно.
И вот... Где мы все гоняем Халка. Здравствуйте, да. Мы сегодня объединились. Да. Халк что-то там где-то буянит. Поехали, мы побьем Халка.
Да.
И все.
Ну, я про это ты думаешь, что даже говорить мне смысла нет. Вот. А тут у вас такая работа, где у вас вдруг возникает... На передний план фильма фактически, ну уж, ну, как минимум на втором плане, находится социальное неравенство, расслоение. И главным девизом становится страшное – kill the rich, то есть убивай богатых. Этот призыв…
Анархия?
Это чистая анархия, но абсолютно анархия. Но это ведь… Пока это мы наблюдаем эпизодически, исключено, что пройдет еще некоторое время, и мы это будем видеть уже в полный рост.
В Америке.
Да, да. В Америке, где оружие на каждом шагу, конечно, это в первую очередь их коснется. У нас такого быть просто пока не может, пока оружие не... Мы не получили разрешение от государства покупать оружие в массовом порядке. Но вот у нас это пока вещь эпизодическая. Хотя вот уже начинают вот такие звоночки. Даже в этих условиях, вот если мы вспомним крымского стрелка, мальчик пошел и пострелял там в школе.
В чистом виде Джокер.
Да, вот, пожалуйста, kill the rich. То есть все это все, кино не может. Кино же ведь, ну, простые вещи скажу, ну, просто их надо сказать. Кино – это искусство. А искусство что? Это зеркало культуры. Вот.
Культура,
честное кино, честное.
Вот у меня общество.
Ну да. Честное кино, оно должно обязательно быть отвечать своему времени. Оно может смотреть в будущее. Вот я люблю фантастику. Я считаю, что фантастика это главное, главный жанр в наше время. Но зашлакован он жутко. Он имеет массу примесей такого уродца, как фэнтези. Я ненавижу, я не люблю фэнтези. Ну, вы меня простите, можете там, мне кажется, обидеться
сейчас
все.
«Властелин
там.
Колец».
«Властелин колец» – адекватнейшее кино, замечательное, которое я периодически пересматриваю и учусь снимать кино. Нет, это кино. А идея, жанр, да, она, конечно, ну,
понятно.
Потому что вот вышел…
«Маги в космосе».
А? Кто?
Маги в космосе.
Маги в космосе. То есть это вы меня... Это вот «Звездные войны», да, «Маги в космосе». Я раньше любил в детстве, сейчас мне неинтересно вообще. Потому что оно, понимаете, еще когда империя в космосе, господи, ваше феодальное, там феодальный способ производства, какая империя, о чем вы?
Ну, понятно.
И у вас даже, у вас там не может быть даже капиталистического способа производства. У вас должен быть, вы меня попросите, коммунизм там, чтобы так летать, чтобы огромное количество ресурсов и человеческого уходило на создание вот такой техники.
Как в Стартреке.
Да. Значит, Стартреки какая демократия?
Же, меня, прям прямой намек на то, да. Что там коммунизм вокруг.
Да, да, да. Там в 1994 году, там есть в одном месте прекрасный просто такой. Я прям я пересматривал тут, совершенно случайно сидел, не спалось, включил. И я, и, значит, они попадают в 21 век, из 20 какого там, 5-го, 6-го, в какого они там обитают. Я плохо знаком с хронологией мира. Вот. И вдруг он кому-то там, у него расспрашивают, а вы же там действительно из будущего, да? А сколько стоит вот Enterprise, ваш корабль там? Он говорит, меня простите, но у нас несколько другая экономика, у нас нет денег. Я, ох, вот молодцы, прекрасно, какой кайф. Ну, просто, да, вот так, откровенно. Сейчас, а потом пошло, понимаете, когда демократия в космосе, думаешь, боже мой. А ну, это отражение нашего времени. Но есть другое кино, которое смотрит в будущее по-настоящему, пытаясь хотя бы как-то нащупать образ будущего. Но мы встречаем мало.
Вернемся к Оскару.
Да, мы, да,
мы с тобой гуляем туда-сюда.
Ну, а что, хорошо поговорить.
Ну, да, конечно.
19-17. 19-17. Знаете, это с точки зрения постановки, это просто что-то невероятное. Оскар он получил по-честному. Я бы ему еще там, может, что-нибудь там вместе к Оскару бы еще какую-нибудь в придачу дал. Потому что вот у нас на курсах есть ряд, по-моему, 30 заданий, которые мы должны сдать. У меня, кстати, не все сданы, надо доздать. Сдать задание по монтажу. Это фактически надо снять короткометражную картину, которую у вас задача. Там восьмерка, там планы, ракурсы. Так все постепенно усложняется, усложняется, усложняется. И есть несколько самых сложных заданий. Самых сложных, которые вообще есть. Это искусственная топография. Прекрасная штука. Это для кино, для жанрового кино.
Да. Должен оказаться.
Да, ты идешь, переступаешь за порог, оказываешься, не знаю, там в бассейн падаешь. Из бассейна вылез, а ты в реке плаваешь. Из реки вылез, а ты поднимаешься там на борт, не знаю, там космического корабля. Вот. Вот так вот. Вот в таком плане. И это очень творческая штука и очень сложная. И самое сложное, одно, наверное, самое, а может быть, даже самое сложное, это однокадровое задание, однокадровое кино. Самое сложное, потому что вы должны учесть все, отрепетировать это до того, чтобы вообще никаких не было зацепочек. А теперь представьте себе, что у вас однокадровое кино длиной в хронометраж приблизительно в 30 минут. Потому что там есть эпизоды, есть стыки. Там в одном месте они плохо видны, а потом откровенно они просто там делают. Когда он в него стреляет немецкий солдат, снайпер.
Это ночь, переход в ночь.
Да. Вот да, там можно было переход. Вот, и вы не представляете, как это сложно. А когда у вас такие декорации, у вас натурная съемка, у вас групповка, массовка, у вас все должно жить, да и все жить да, так, чтобы все видели, что там не... есть замечательное слово такое, там... Работаем на... Ну, в общем, не буду говорить. Типа, оставьте меня в покое, делай, что могу, да? Вот так работать тут не годится. Здесь все должны по-настоящему, по-честному...
Поправим на монтаже.
Нет, нам нельзя поправить на монтаже. Нет монтажа.
Да. Монтаж-то есть.
Нет, есть. Это... есть. Но у вас вы не клеите кадры, вы понимаете? Вы должны все сделать. Вы берете не восьмерка, когда вы можете взять там по 3-4 дубля и взять лучшие кадры. Здесь этого нет такого возможности.
Да.
Вы делаете что? Во-первых, это надо написать.
Сложно. Я хочу сказать, что это создается иллюзия безмонтажной склейки.
То есть, тут иллюзия, есть. Тут есть монтаж, есть, но очень мало.
Но он довольно-таки сложный, и есть специальные техники, которые позволяют перейти именно от. Ну, например, там, грубо говоря, у тебя проходит какая-то колонна, да, ну, обычно подпорка дома, да, и у тебя вот в это время у тебя происходит монтаж.
Склейка. Есть такой, есть, конечно. Вы можете это сделать.
Или быстрый переход
есть.
За счет смаза.
Ну, у вас нет.
Такие всякие вот моменты.
У вас камера не прыгает, у вас нет возможности даже что-то вот чуть-чуть там почистить.
Можно себя помнить, что у тебя начинаются кадры, чем заканчивается.
Ну, это задание, это дача. Ну, просто сам по себе. Я когда смотрел, я понимал, что я смотрю, как это снято. Меня. История интересует, и, надо сказать, весь фильм так и проникнулся. Это аттракцион получился фильм. И весь фильм я почти смотрел, как сделано так здесь. Так вот здесь фильм.
Ну, это как у Мендеса тоже в этом, про Джеймса Бонда, там тоже есть.
Просто я уже перестал смотреть, я уже не помню.
Он снимал Skyfall, по-моему, и координаты Skyfall. И, по-моему, там как раз есть сцена, где он потренировался, по сути. То есть она там не нужна, эта сцена.
Тренироваться это очень важно, вообще надо
просто. Там он потренировался именно перед 19-17, потренировался снимать именно вот длинными планами.
Да, это видно, что он подготовился хорошо. Вот. И если возвращаться к этим однокадровым, то есть еще замечательное кино, на мой взгляд, замечательное. Оно, конечно, очень идеалистическое такое, но снято хорошо. Это «Дитя человеческое», 2006 год.
Да.
Там тоже очень хорошо сделано. Но есть склейки, которых зритель даже не подозревает. Но классно сделана однокадровая работа. Да. Псевдо-однокадровая. Ну вот. И надо сказать, что это скорее фильм со странным названием еще, да, мы не будем забывать. Фильм «К чем здесь 917?» Я так и не понял.
Я так понимаю, что к историческим событиям.
Ну, вы могли по-другому назвать. 917 в памяти вообще всех адекватных людей совсем другим связан.
Как Сталинград? Того же Бондарчука, которого по...
Ну, да, да. Ну, в общем, это непонятно почему. Потому что могли бы назвать... Там сотни названий можно было придумать.
Ну, я согласен. Ну, зато короткое название.
Да, может быть, не знаю.
Хотя нам оно, наверное, не говорит.
Да, оно ну, всем думающим
хотя
людям...
Хотя в Европе, наверное, все-таки говорит.
Ну, у них не было, по-моему, уж такого... По-моему, в 16-й год был самым тяжелым. Я плохо знаю историю Первой мировой, но, по-моему, там были самые мясорубки были, когда в силе еще все были
мясорубки. Да, да, ну, понятно.
Вот, и в итоге еще кино получилось, оно, конечно, не равно самому себе, оно гораздо шире, чем оно сам, чем передний план фильма, то есть история. Она очень хорошая история. Очень хорошая.
То есть хорошая
она история. Очень хорошо исполнена. Я, это вот, просто мне бальзам на душу.
Не знаю, для меня это второй «Спасти рядового Райана».
Ну да, получается, но, как бы история повторяется.
Такая история, которая как бы была много раз рассказана.
Может быть, да.
Но тем, более, тем более в нашем кинематографе, в котором героическое кино о войне – это прям традиционное кино.
Ну да, у них нет такого, к сожалению. Если бы они пережили
для
бы,
них, наверное, это событие,
или к счастью, да, они бы пережили. Дело в том, что они многие живут Первой мировой. Да. Вот Британия, она в большей степени живет Первой мировой.
Как потому что,
ну, может быть, да. Потому что такие потери, которые они там понесли, они в Вторую мировую не понесли. Одни быстренько сложились, а другие почти не участвовали.
Давай вот прямо о самом Оскаре поговорим.
Да, да, да.
Давай поговорим о самом Оскаре. Количество просмотров с каждым годом падает. Вот с 92-го, по-моему, года.
Там были колебания, но они все...
С 92-го года
кривая идет вниз.
В два раза практически упало количество просмотров «Оскара». Mm-hmm. Он перестает быть тем шоу, которое интересно зрителям.
Рики Джейверс сказал очень много интересного на открытии «Глобуса» золотого. Mm-hmm. Там прям все же прозвучало. Никому кино не надо. Все пошли смотреть сериалы. Это интересно еще потому, что сериал. Вы дома сидите, на сегодня одну серию там, или две, завтра еще чуть-чуть посмотрели. И вы как бы все время участвуете в этом процессе. Как книгу интересно читаешь, так оно. Ведь фильм ты пошел в кинотеатр, посмотрел и ушел. А тут все это постоянно держит. Они еще научились так снимать сериалы, что оторваться невозможно. Такая жвачка для мозга, но оторваться невозможно. Так тянут, они тянут прекрасные сюжетные линии. Они, ну, в общем, на уровне сценарном научились делать.
Давай еще одну серию посмотрим.
Да, 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 да. Я в какой-то момент перестал смотреть «Лост». Там на четвертый сезон и сказал: все. Люди испортили кино.
Иногда нужно остановиться. В некоторых сериалах нужно остановиться.
Да, да, да. Ну вот, да, есть сериал, есть замечательный.
В общем, так как люди уходят в сериалы,
да.
Получается...
В кинопроизводстве остаются люди, которым они теперь не актерским мастерством, а ходят качаться, там, тренингом заниматься, фитнесом и так далее.
В общем, виноват Netflix.
Нет, не виноват. Netflix, он тут надо все это, наверное, материалистически оценить, потому что вот эти вот девайсы, которыми напичкана жизнь, она позволяет... Раньше это все компьютер был, да, большой такой, стоял такой монитор здоровенный.
Монитор был маленький, да, а был здоровый.
Который или не лампа, какой там уже был, неважно. Но пока не жидкокристаллическими металлами, да, тебе надо включить, там, медленно. А интернет летает быстро, ну, на вас позаплатили чуть-чуть, и смотрите, то все, 5-10.
То посмотрел, это посмотрел.
Да, да. Ну, может быть,
не
нет такого...
Выключил.
Да, нет такого проникновения, знаете, когда вы сидите на большом экране, смотрите, вы уже прям как будто там находитесь. Здесь, ну, там, на таком каком-то мониторчике что-то смотришь.
А еще, мне кажется, знаешь, этот... В кино ты когда идешь, это все-таки акт какой-то, как и в театр.
Да, да, да.
А здесь нет никакого акта.
Да, ну потому что жизнь становится такая, люди все больше куда-то бегут, чтобы mm-hmm. что-то подзаработать, найти, а потом надо отдохнуть. Ну, почему у нас пятница по всему миру? Это день людей, которые просто там валяются по кустам, и потом в себя приходят два дня.
Да, еще классно.
Вот. А естественно, ну вот в субботу себя приходишь, посмотрел, куда ты там пойдешь, после того, как ты отметил пятницу.
Ну, поэтому детское кино еще живо.
Американское детское. Да, но оно все-таки, знаете, почему проблема? Советское кино детское было феноменальным, интересным, которое до сих пор вот у меня младшая дочь выросла на советском кино. Она как-то, я сижу, смотрю, что-то там такое голливудское с рваным клиповым монтажом. Она пришла, посмотрела, говорит, ой, какая каша, пап, и ушла. А это было не самое такое монтажное страшное кино.
Но на самом деле это не советское кино.
Нет,
это
я говорю, я сейчас объясню,
для
почему.
Сокращение длины кадра, с, там, я не знаю, по-моему, там, с 15 секунд до 8 современных средних. Даже 8
сейчас?
Секунд сейчас. Даже 8 секунд
сейчас, если идет экшен, длинный. Вам 2 секунды кадр. 2 секунды, 2 секунды, 5
секунд. 8 секунд сейчас считается длинным кадром.
Да, да, да. Вот любой фильм берете, смотрите экшен, да, когда какая-то рубилова, мочилова, гонки. 2 секунды, 2 секунды, 4 секунды, 5 секунд, 2 секунды, 2 секунды, 2 секунды, 3 секунды, 5 секунд. Вот так работают.
Ну,
я не обязательно в таком...
MTV-шный режиссер.
Ну да, но просто они хотят все больше человека поместить как зрителя все ближе, ближе, ближе к происходящему,
да, да,
а для этого надо, чтобы мелькало, много было планов, а когда вы что-то хотите рассказать, у вас много действия происходит, бой происходит. Вам о каком участке боя надо рассказать? Вам надо попытаться, может быть, как уже больше охватить. Я тут вчера пересматривал Mad Max «Дороги ярости». Очень странное кино, на мой взгляд, очень странное, но оно шедевральное.
Без режиссера, без сценария. Мы просто ехали, как говорил Стерон.
Падали под колеса,
стреляли. И это просто, говорит, бесило меня, мы, говорит, у нас не было цели, мы просто ехали.
Ну, на самом деле цель была, это видно, что снять.
Это ее слова.
Если у вас нет сценария. Шарлиз Терон, может быть, я не знаю, она женщина... Очень интересная со всех точек зрения, красивая, умная,
кажется,
талантливая.
Мне кажется, гениальная.
Да, и что ни делай, все здорово. Вот. Кстати, вот еще одна кадровая работа с ней в фильме «Взрывная блондинка». Вообще-то рекомендую посмотреть, кто не смотрел. Как это сделано классно. Вот. Но там не весь фильм сделан в таком духе, а всего лишь два эпизода.
Вот мне кажется, что в этом году будет, по-моему, летом еще MTV-шный будет Movie Award. И он будет более популярен, чем «Оскар». Как раз потому, что там голосуют зрители, он выдает свои номинации за сериалы. Ну, посмотрим. То есть,
да,
вот,
ну,
интересна
ну,
тенденция именно вот та, о которой
почему?
Ты говоришь, почему люди уходят с «Оскара».
Я думаю, что «Оскар» просто еще... Ну, вот смотрите, Рики Джейверс выступил, ведь он же просто шаблоны там поломал так. Он...
На «Глобусе».
На «Глобусе», да. Он сказал... Получили свою награду, поблагодарили своего бога, своего агента и отсюда. Вот. Вот так вот он сделал, правильно, потому что вы, ребята, ну что, ну никому, никто кино не смотрит. Хороший фильм никто не видел. Вот. Он утрирует, конечно, если люди кино смотрят, но все меньше.
Но он, мне кажется, он просто довел до крайности.
Да, он максимально это все загартосковал. Вот. Ну, ведь он уже такими мазками описал картину, и мы не можем с ней не согласиться, картину нашей современности. Кино просто перестало быть, наверное, или перестает быть адекватной действительности. Появление, правда, сейчас левого кино. Вот я говорю, появление левого кинематографа, левонаправленного кино возникает, наверное, еще в как ответ на то, что вот все, что там до этого снимали, уже перестает звучать. Вот. А что можно сказать? То, что просто кино, если оно не отвечает действительности, то оно перестает быть искусством. Оно какое-то, ну, постмодерн полностью оторван от действительности. Или есть, конечно, высокий постмодерн, там, «Бегущий по лезвию». Оба фильма. Вот это высокий постмодерн, да, безусловно, гениальное кино. А попробуйте снять что-то такое. Вряд ли чего получится. Вот в чем дело. И это штучная тема. И тону не зашло зрителям. Например, «Бегущий по лезвию 2049 не зашел зрителям. А гениальное кино. Просто гениальное. Вот. И что можно еще добавить? Ой. Беда просто с этим, беда, потому что кино – это важнейший из искусств для всех, для любого режима, для любого экономического уклада. И когда вас пытаются вам закачать через кино, как через другие механизмы, инструменты в тело общества, какой-то наркоз, то в какой-то момент уже наркоз перестает действовать. И вот на это, видимо… И благодаря этому мы получили «Джокера» и другие весьма левого толка, такого левоватого, такого социал-демократического толка фильма.
Спасибо, Сереж, что пришел.
Да,
было
да,
очень приятно с тобой побеседовать.
Немножко сумбурно получилось, но что же делать? Как-то мы сразу хотели все охватить. Ну,
всего
бывает.
Не хватишь.
Да, всего не хватишь.
Ну, ничего, надеюсь, что все получилось.
Да, будем надеяться, что как-то будет первый блин.
Будем ждать твой фильм.
Да, постараюсь. Я какие-то кусочки пришлю.
Присылай, посмотрим.
Постараюсь как можно скорее все это закончить и выдать.
В марте мы ждем.
Да, будем надеяться.
Ну, еще раз в гости тебя ждем.
Да, можем даже как-то это, может, какую-то презентацию строишь. Что-то такое надо сделать.
Хорошо.
Фильмы. Хотя...
Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе
всего
тоже,
хорошего.
Дим. Да, давай.